уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут. Время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня четверг, 13 июня. И наш умный парень сегодня Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-8888-948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Вы прилетели из Астаны. Правильно? Да. Из Нур-Султана, простите. Из Казахстана.
Из Казахстана. Тоже еще не научился, вынужден периодически был извиняться.
Тогда из Казахстана. Вы были официальным представителем на выборах президента.
Официальным наблюдателем на выборах президента. Уже на вторых выборах президента.
Что скажете? Как все прошло?
Вы знаете, обычно в Казахстане, вот я говорю, не первые были выборы. Выборы – это такой вот поток. Да, вода смывает все, в 7 утра толпа народу стоит у избирательного участка и стучит в дверь с криками «давайте уже открывайте». В этот раз ничего такого не было. Было очень как-то даже подчеркнуто спокойно. Вот на самих выборах. Да?
То есть вот, в смысле, то есть когда выбирали Нурсултана Назарбаева, ажиотажа было больше?
Намного.
Админресурс?
Больше. Ну, админресурс-то везде один тот же, люди те же. Они же никуда не делись. Но вот стиль, очевидно, изменился уже на выборах. Вот стиль другой. Uh-huh. Да, если тогда стиль был вот такой, причем не лично Назарбаева, я не думаю, что ему лично было важно, чтобы они в 7 утра пришли. Да? Но общий. То есть здесь стиль подчеркнуто спокойный. Людей все равно пришло довольно много. Но они именно шли. Вот, знаете, спокойно. Одни приходили, уходили. Причем у меня участки были... на окраине. Угу. Я не был в центре, где поют артисты, где голосуют президенты. Да, вот такие два участка в школах на самой-самой окраине города. Там еще хрущевки стоят. И не только хрущевки, а дома вообще, которые печным отоплением топятся. Да? И там такое вот население не политическое. Обычные, суперобычные люди. Да, вот обычнее обычных. Угу. Вот они идут спокойно. У них это все свой праздник. Но, опять же, праздник домашний. Я не думаю, что они думали о какой-то великой политической цели. Выполнили свою задачу. Да. Потом я поездил по городу, посмотрел. В общем, спокойно везде было. Именно в момент выборов, да, вот то, что произошло потом, впечатление такое, что это будут два разных немножко события.
Может быть, контингент все-таки отличается от тех, кто шел голосовать, и тех, кто выходили потом на несанкционированные акции?
Вы понимаете...
Молодежь, постарше, кто?
Вы понимаете, вот я был еще на участке в Назарбаев университете. Угу. Это, конечно, специфический вуз, это вуз такой вот номер один. Понятно, что вряд ли там учатся люди, которым недовольны окружающей действительностью, да? Но...
Почему же?
Ну, потому что там очень успешные дети. У них отдельная есть галерея, наши успешные студенты. Да? Причем успешные не только в политике, на госслужбе. Ученые, которые получили какие-то международные премии, мальчики, девочки, там 20 с чем-то лет. Причем эта галерея, она такая вот нашей студии, наверное, раз в 5 длиннее. И везде фотографии висят. Но это, конечно, это особо.
Понятно.
А молодежь, вы знаете, во-первых, ее стало меньше.
Все разъехались.
Казахстан взрослеет.
А.
Угу. Больше горожан, и молодежи становится меньше. Ну, в процентном отношении. Но, кстати, ее и меньше видно, чем вот там 4 года назад.
Ну что, стремится уехать молодежь или...
Как вам сказать? По-разному. Ну, как и у нас. Да? У нас московская молодежь стремится увидеть, как выглядит Лондон, там Нижегородская, как выглядит Москва, а Пензенская, как выглядит Нижний Новгород. Там в этом смысле примерно то же самое. Да? Малая провинция идет в большую, большая в миллионник, миллионник в столицу, столица за границу. Да? Но при этом я как-то не заметил, я, конечно, не скажу, что я общался со всеми проходящими молодежью, что значительная часть молодежи политизирована. Скорее, я бы сказал, что значительная часть молодежи надеется, что пришла новая эпоха. Причем даже не потому, что им так уж сильно не нравилось старое. Я себя просто помню в день смерти Брежнева. Вот я был молодежь тогда, да? Дело не в том, что какие-то были, нравился нам или не нравился застой. Вопрос в том, что, ну, он кончился. Значит, сейчас что-то будет новое. Вот это ощущение, сейчас будет что-то новое. И, наверное, вот я о тех, кто вышел на площадь, да, я не, даже не об их организаторах.
957 человек, да, привлечены к ответственности.
Потому что их организаторы — это политики, которым нужно занять свое место в политической системе страны. Да? Хотя бы негативное. Как говорится, пусть ругают, только помнили. А вот и те рядовые, которые вышли, ну, во-первых, 900 человек для города-миллионника, сами понимаете.
Ну, все равно, когда звучит, что 957 человек именно задержано, то есть это тысячи почти, что это да. Масштабно, то есть, значит, это была планомерная работа правоохранительных органов, чтобы наверняка просто, ну, продемонстрировать и, соответственно, чтобы как бы чего потом не вышло.
Ну, вот это, к сожалению, беда чиновника, в погонах он или нет. Я бы, как политолог, я бы их арестовывать не стал. Мне кажется, что гораздо спокойней дать им докричаться. Потому что просто как они докричатся, ничего не изменится. Но я, опять же, понимаю ту же милицию казахскую или нашу полицию. Они же не санкционированные, закон все равно исполнять как-то надо. Они же для этого там стоят. Да? Вот те, кто выводит людей на несанкционированные митинги, вне зависимости от того, чего они требуют, вообще не имеет никакого -то. Это люди, ну, как бы это сказать, не очень порядочные. Потому что они сознательно под удар подставляют тех, кого они выводят. Если бы митинг невозможно было санкционировать, это другая история. Да, вот надо выразить себя, а не дают. Это понимаю. Но его возможно санкционировать. Да, но этого не сделали.
Но могут ли организаторы контролировать всех в принципе?
Это другой вопрос, да. Но если он в принципе не санкционированный, понимаете? То тут контролируй, не контролируй. Вот где проблема.
Но мы же понимаем, что здесь даже вот, если мы рассматриваем с вами события в Астане, в Нур-Султане, простите, нужно привыкнуть к этому, то, наверное, речь идет о том, что у милиции, соответственно, да, существует и у власти, существует определенная зона комфорта и понятные методы. Ну, то есть, да, сменился президент, но, соответственно, методы-то никак не поменялись, нет, а значит...
У полиции принципе, любой страны мира эти методы не меняются. Если у вас несанкционированное мероприятие...
Ну, Гонконг тот же самый сейчас взять, да.
А вспомните, что они там окупали-то, помните? Я забыл.
Окупая Уолл-стрит.
Да. Тоже не... Это длилось долго, но не бесконечно. Да? Ну, я еще раз повторяю, я бы не разгонял. Но по-человечески я милицию понимаю в том смысле, что а как, вот, а закон-то как?
А милиция должна действовать, скажем так, вот как вы говорите, по-человечески или все-таки политически?
Вот, а милиция не может действовать политически. Политически действует тот, кто ей приказы отдает. А милиция действует в исполнении приказа. Они люди в погонах. То есть я бы, конечно, дал приказ, несмотря на то, что он не санкционированный, его не разгонять, не потому что я на их стороне, упаси Господь. Был не в этом, а потому что не надо создавать героев искусственно. Собственно, те, кто их вывели на площадь, они хотели создавать героев. Но... Вспомните Тяньаньмэнь. Ну, вы сильно понятно. Моложе, а я еще помню это говорите. Время. Да? А через 10 лет люди, которые его организовывали, вышли из тюрьмы и заявили, теперь мы понимаем, что власть была права. Нет, было заявление, было. Да?
Ну,
потому
хорошо,
что если бы мы тогда снесли страну, то вот всего вот этого, что за 10 лет случилось, случилось бы.
Ну, любопытно, конечно, но здесь стоит отметить, что произошло все-таки 12 июня, в день инаугурации Касыма Жомарта Токаева. Полиция Алматы пресекла несанкционированную акцию организатором, которая назвала скрывающегося за рубежом бывшего банкира Мухтара Аблязова. Созданная им политическая партия «Демократический выбор Казахстана» в стране запрещена. Ну, то есть, это борьба, что это была борьба с Аблязовым или борьба была с...
Ну, вы же понимаете, что борьба с Аблязовым, которого в стране нет, в общем, не имеет такого большого значения.
А мысли?
Там другая проблема, да? Вот изменился режим или не изменился? Собственно, что Аблязов и проверял, да, вот как.
Таким методом.
Они растерялись, а вы вспомните наш 91-й. Точно так же демократическая часть общества проверяла власть на, вот они все те же или они уже другие?
Хорошо.
Часто, но... то есть Аблязов не был абсолютным идиотом. Действительно, новая власть, а вдруг она по-другому будет к нам относиться?
Но если люди с трудом меняют свои привычки в течение жизни, почему того же самого хотят от власти, чтобы за
Потому
сутки она поменялась?
Потому что власть, она в некотором смысле, да, в некотором смысле всегда теократична, любая власть. Я не имею в виду Казахстан конкретно. И поэтому есть такое ощущение, что когда один живой бог заменил другого, то мир изменился.
Ну, такая в человек Назарбаева все-таки.
Он, с одной стороны, абсолютный человек Назарбаева, с другой стороны, он больше половины жизни провел на Западе.
И
для нас с вами, людей, смотрящих со стороны, мы можем найти баланс этих двух понятий. А внутри каждый видит свою сторону. Кто первую половину фразы, кто вторую.
Но с вашей точки зрения, каков сейчас, каково будущее Казахстана? Это что за страна?
Это постсоветская страна, я не ухожу от ответа, да? А постсоветская страна – это всегда довольно жесткая власть, да? Это, по-моему, Миганян сказал еще в 90-е годы, что из Советского Союза в демократию просто так не перепрыгнешь. Это по институциональным признакам жесткая власть, да? В смысле, вот жесткие в основном институты. Но она из стран Центральной Азии самая мягкая. Я вас уверяю, был практически во всех, и по службе тоже, одна из самых мягких. Потому что смягчение институтов идет не за счет того, что сидит начальник и говорит, во, разрешу им, да?
Митинг провести.
Да, или еще чего-нибудь.
А из чего?
Когда появляются люди, которым для жизни, у которых в жизни есть немножко больше, чем минимум, начинается смягчение институтов. Появление среднего класса, основа смягчения институтов. Это действительно так. Потому что должен быть человек, который думает не только о том, а хватит мне денег на еду или нет.
Вот, но здесь могут с вами поспорить, сказав, что когда у человека удовлетворены базовые чувства безопасности, крыша над головой, есть чем покормить детей, есть во что их одеть, есть даже куда сходить. Тут начинаются мысли, ну, как бы дополнительные мыслительные уже процессы, потому что все базовое закрыто, и здесь есть уже возможность размышлять. А если есть возможность размышлять, то так или иначе все равно можно говорить даже о рассуждать о политике.
Ну да, да, чем богаче город в любой стране, вот два города рядом, да, богатый город гораздо более либеральный. И не потому, что там Запад какую-то работу провел, а потому, что человек перестает чувствовать себя продолжением власти. Вот, сытый человек перестает чувствовать себя продолжением власти. Он говорит, власть дорогая, ты мне только не мешай, остальное я сделаю сам. Да, вот бедный человек говорит, власть, помоги.
Ну, это некий договор.
Тогда. Да, человек среднего класса говорит, власть, ты мне не мешай, я сам все сделаю. Только не трогай. Да? Вот Казахстан как раз находится на этом переходе, когда средний класс начинает накапливаться.
А большой он, кстати, вот Александр Фельдман
спрашивает? Нет, не очень большой, но он там есть, в отличие от других стран Центральной Азии.
А власть готова с ним условно договариваться?
Судя по тому, что сказал президент, конечно, надо смотреть, потому что слово это слово, дело это дело. Но судя по тому, что он сказал в своей инаугурационной речи, да. Потому что... Как я ее понял, эту речь, она направлена именно на средний класс.
Так, а средний класс-то Казахстана, он заинтересован быть в Казахстане, или все-таки это действительно та ступень, про которую вы говорили?
Ну, понимаете, значительная часть все-таки в Казахстане. Да, в том же
В Алмате?
В Астанинском университете преподают по-английски, кстати, в нашем Гумилевском тоже, что меня страшно удивило. Да, вот университет, Евразийский университет в Астане, он преподает на английском. Но основная часть вузов преподает на русском или на казахском. Да, куда он поедет, бедный? Да, то есть разные. Ведь понимаете, когда стремление туда, за рубеж, является опасным, когда есть искренняя жажда не вернуться, а когда появляется искренняя жажда не вернуться? Ну, во-первых, когда тут намного хуже, чем там. Да?
Ну, никогда язык начинает преподавать, это просто инструмент.
Во-вторых, да, когда нет уверенности, что если останешься здесь, то потом выпустят туда.
О, любопытно.
Но... Вот знаменитый наш физик Капица, да? Он много лет жил на два города. На Кембридж и на Ленинград. Это его совершенно не ущемляло, потому что он точно знал, что из Ленинграда отпустят обратно.
Но мы с вами про Запад, а может быть, мы все-таки про Восток забыли, потому что Александр Фельдман продолжает: следует ли нам ожидать в Казахстане просвещенный авторитаризм южнокорейского или сингапурского типа?
Вы знаете, он там уже начался по предыдущем лидере.
Ага.
Правда, он во многом держался на его личности, да, и на огромной силе его позиции. Вы знаете, чем отличается Назарбаев, кроме личных качеств? Я сейчас не о личных качествах, да? От остальных лидеров СНГ. Он стал лидером страны до развала Советского Союза. Единственный лидер регионов Центральной Азии, который власть получил до, а не после. Ему очень во многих случаях не приходилось доказывать свое право на власть. Да? И поэтому у него просвещенный абсолютизм, давайте для более простой формулировки, он появляется тогда, когда у абсолютного монаха есть полная уверенность в том, что не уберут. Да? Вот Назарбаев была абсолютная уверенность. И поэтому он уже начался. Другой вопрос. Чтобы он продолжился эффективно, нужна не только позиция власти, а вот как раз тот самый средний класс, который, в отличие от Южной Кореи, Казахстану гораздо меньше.
Но,
и он, к сожалению, да. социологической, с научной точки зрения, к сожалению, потому что это объективная реальность, в значительной степени состоит из чиновников.
Что, наверное, понятно.
Да, да, это не неизбежность, но вот с
так
точки
как?
Зрения...
Это тогда получается, это все равно государственная политика. Это все равно чиновники, люди от власти, да, немного...
Вы простите, в постсоветском пространстве все, кто богаче нищего, все от власти. Потому что в Советском Союзе, кроме власти, ничего другого не было.
Я понимаю, но получается, мы все равно не можем, вот, скажем так, перейти вот эту границу, и мы постоянно вспоминаем то, что было 30 лет назад и
мы
весь этот период.
Мы переходим, потому что их дети уже не обязательно чиновники, но они все равно уже...
Их дети, возможно, уже и за границей.
Там интересная штука. Вот чем отличается в этом смысле, в образовательном, Казахстан от России? Есть программа «Балашак».
Угу.
Это программа обучения казахских детей за государственный счет в западных вузах.
Но у нас система обмена тоже существует.
Не-не-не, это не система обмена. Это на все время.
Но только но, ты вернись.
Но не просто вернись, ты обязан отработать. Ну, как в советское время
распределили. Понятно, понятно.
И если ты не отработал, там не дело в том, что будут кричать, что ты предатель и негодяй, а просто в ту страну пойдет судебный иск. Что вот договор, в договоре написано. Что либо отработал, либо в штраф.
Ну, хорошо, отработал, уехал.
А зачем? Если ты после Балашака отработал, то уж каким-нибудь директором департамента в министерстве ты будешь.
Вот,
куда тебе ехать?
Получается, чтобы просто понимать, в Казахстане насколько ревниво относятся к наличию западной идеологии? Есть ли там борьба такая? Вот есть Запад, есть Восток. Куда мы посмотрим, куда мы обратимся?
У них официальное трехязычие. Трехязычие — это не только вопрос языка.
Ага.
Это вопрос восприятия внешнего мира. Да? У Казахстана три государственных языка, не два. Казахский, русский, английский. Недаром в Назарбаев университете преподают по-английски. Не по-русски.
Но это попытка, наверное, найти некий баланс, что ли?
Да, да, да. При этом ближайшим союзником Казахстана, кроме России, является Великобритания. И нигде так хорошо Назарбаева не принимали, как в Лондоне. Я был в Лондоне в тот момент, когда он приезжал, не потому что я не с ним ездил, и вообще не связанные были вещи, но я видел на телеэкране, как его там принимают.
Знаете? Какие сейчас, с вашей точки зрения, перспективы того перспективы в отношениях между Российской Федерацией и Казахстаном в свете выборов тоже, потому что были сделаны заявления, мы рассчитываем на планомерную такую же работу. А какая работа ведется? Вот, насколько она масштабна? Она в экономическом, она в культурном плане.
В экономическом плане
в
она очень масштабна.
Так, но есть же
но здесь наверное. Есть два «но».
Ага.
Да, то есть я не думаю, что она изменится в принципе в ближайшее время, потому что наши отношения, они взаимовыгодные. Это красивое слово, но в данном случае оно реально. Да? Другой вопрос. Если в дальнейшем, например, Казахстан начинает быстрее развиваться, а мы медленнее, то через некоторое время, как говорил Назарбаев, мы говорим с вами по-русски, пока есть о чем разговаривать. Да? Вот. А второе «но». Наши экономики разные. да? Вот, например, наша банковская сфера сильнее банковской сферы Казахстана. Казахские банкиры боятся российских банков. А сельское хозяйство в Казахстане эффективнее нашего. И наши сельскохозработники говорят: ребята, а вот как, национальный рынок-то будем защищать или нет?
А Китайская Народная Республика заинтересована в Казахстане?
Более чем. Ключевой проект Китая – это «Шелковый путь». Именно для продолжения проекта «Шелкового пути» был нарушен на традиция, которая идет со времен Дэн Сяопина, когда лидер страны меняется раз в 5 лет. Ну, фактически раз в 10. Да? Вот действующий сейчас лидер, ему продлили полномочия, потому что он обещал довести до конца «Шелковый путь». До конца довести «Шелковый путь», не используя Казахстан, невозможно. Ну, географию не отменишь. Да? То есть можно по морю, вокруг. Смысл «Шелкового пути» – поставка в Европу товаров в объеме, соизмеримом с поставками в США. Вот, вот даже заполнив все дороги, наши, казахские, Северный морской путь вокруг Африки, морской путь через Суэцкий канал, всем хватит.
Я вспоминаю высказывания ряда критиков по, например, российской внешнеполитической линии в плане Украины еще до событий 2014 года, когда говорили, что, ну, просто Российская Федерация, нужно признаться, ну, упустила Украину в культурологическом, в социальном смысле и так далее. И говорят, что Российской Федерации нужно обратить внимание на другие бывшие республики Советского Союза, а это ключевые, это Беларусь и Казахстан, крупные. Соответственно, здесь, с вашей точки зрения, какие меры предпринимает и есть ли какие-то силы у Российской Федерации действительно сохранять Казахстан?
Нет,
в плане вот,
вопрос
партнера и так далее?
В терминах. Ну, в смысле, мы должны понимать, что мы хотим сохранить. Если мы хотим видеть их младшими братьями, то мы это не сохраним никогда.
Почему же? Посредники хотя бы между Российской Федерацией и Китаем, нет?
Не-не-не, но не младшие братья.
Не младшие, а
понимаете,
я не говорю про братские
для
отношения.
Нас не важно, младшие они или нет, а для них важно, не считаем ли мы их младшими. Потому что они же от нас отделились, от Советского Союза. Это мы говорим, ребят, мы такая же часть того же Советского Союза, мы не Советский Союз. Да? А для них эмансипация от былой империи – это принципиальный вопрос. Угу. И поэтому они наши союзники. Они с нами сотрудничают и будут сотрудничать.
Посредники с Китаем нет?
И посредники, ну, там сложнее, просто Китай такой большой, что если Казахстан будет слишком сильно посредничать, затопчут. Да? Они, кстати, китайцев боятся. Казахи китайцев боятся. Как фактор. Не как людей, а как фактор. Главное, что мы должны понять. Мы можем с ними сотрудничать как с союзниками.
На равных.
Да, но это наш предел. Мы не должны требовать от них бескорыстной любви. Мы не должны требовать от них быть нашей частью или быть частью чего-то большего, чем союза двух-пяти государств.
Ну, получается, проблема вот, в терминологии, раз мы с этого начали, терминология «братский народ» – это скорее у нас на генетическом уровне, чем уже у тех народов, которых мы называем братскими. Коротко прямо это у нас новости.
Ну
уже.
Да, понимаете, мы союзный народ.
Союзный брат. Народ. Давайте продолжим после новостей. Дмитрий Журавлев у нас в гостях, генеральный директор Института региональных проблем.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, всем еще раз доброго дня, Дмитрий Журавлев у нас в гостях, генеральный директор Института региональных проблем. А первые полчаса поговорили про ситуацию в Казахстане и закончили таким термином, который у нас очень любят, выражение «братские народы». И стали мы с Дмитрием Анатольевичем рассуждать, а какое значение этот термин имеет у нас и какое значение он имеет в других государствах, которые мы называем братскими, государства бывшего Советского Союза. И получается все-таки, что это теперь у нас как-то, получается, ну, как сказать, терапевтировать, что ли, надо отказ от этого дела. Ну, потому что братский народ – это что-то такое уютное, ламповое, такое ностальгическое, а времена-то поменялись.
Ну, понимаете, в чем дело? Мы братские в том смысле, что мы долго перемешивались. Есть казахско-русские, украинско-русские, узбекско-казахские и так далее. Браки, они десятилетиями есть, да? Поэтому в этом смысле мы братские. Но в своем самовосприятии каждый народ сейчас больше всего хочет доказать, что он не мы. Почему такие проблемы с Украиной? По многим причинам, но в том числе и потому, что в отличие от казахов, у украинцев нет вопроса. Да, вот то, что казах не русский, очевидно. То, что украинец не русский, совершенно не очевидно внешне. И поэтому они прилагают фантастические и порой бессмысленные усилия для доказательства своей самости.
Ну, отказ от всего русского.
Да. Ничего это, никакой пользы это им не принесет. Но другого пути доказательства своей вот, состоятельности они не
а находят. А доказывать-то кому?
Себе.
Себе доказывать.
Конечно. Конечно, себе. Наш главный зритель и слушатель – это я сам.
Ну, при этом у нас-то говорят, ребята, вы все равно, вы куда-то не туда идете. Все на самом деле не так. Мы сейчас вас научим, как правильно. И при этом президент говорит, что выразил уверенность, что отношения между Российской Федерацией и Украиной будут восстановлены. Я процитирую вам. Значит, неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами. Это ровно то, о чем мы с вами говорим. Как бы ни складывались наши отношения с элитами. Президент также выразил надежду, что Киев не будет обращаться к русофобским идеям, объясняя внутренние проблемы Украины. Ну, то есть в нас сидит, он братский народ. Это как сейчас просто между родственниками ссора какая-то произошла, а в конце концов родственник вернется.
Вот, понимаете, здесь есть два минуса в общем плюсе, да, вот это верно. Мы действительно братские народы, вот в моей семье, мой двоюродный брат, у него мама русская, а папа украинец, да. Угу. Вот он русский, а его сестра родная украинка. Так. Вот как вы их разделите всех? В этом смысле совершенно верно. Проблема не в том, что мы братские, проблема в том, что мы отцовские. А вот и украинцев, и казахов, и узбеков. Таджики далеко, они, я не думаю, что они точно помнят, где мы находимся. Там, для них важно, что мы им не родители. Угу. Вот они от нас хотят одного, чтобы мы
перестали их такими считать.
Догадались, что они взрослые. Они, может быть, далеко, как народы, не всегда взрослые. Это другой вопрос. Но вы знаете, что подросток еще больше хочет чувствовать себя взрослым. Uh-huh. Да? И это касается Украины. Не нынешней истеричной элиты, о чем правильно сказал президент, да? Которая просто русофобию использует как повод получить. Раньше русские платили за любовь, теперь американцы платят за ненависть. Да? А сам народ. Вот народ нас не ненавидит. Ну, к сожалению, уже отчасти ненавидит, потому что если долго говорить одно и то же, люди начинают верить. Но не потому, что есть предмет для ненависти, а потому, что вот их так убедили.
Харьковчанин говорит, с одной стороны братский народ, а с другой раздача паспортов в Донбассе. Где логика? Пытаются
подождите,
уловить ее
харьковчанин. Проблема паспортов в Донбассе? Ходят по квартирам люди с пулеметом, говорят, возьмешь паспорт, да? Как в этой, у Шекспира, хочешь услугу, и показывает кулак.
Но это метод, наверное, прекращения боевых действий в условиях того, что как-то иначе прекратить пока невозможно.
Да, вряд ли он поможет как метод прекращения боевых действий. Я тут некоторые потому политики это, в этом уверены. Я
но это не, трактуется не, как нападение да, на гражданина Российской Федерации.
Не так оптимистичен, но вот то, что это метод защиты людей, это факт.
От
то есть я действий. Не думаю, что ВСУ это остановит. Я вот об этом. Да? Но то, что это основание для защиты этих людей, это факт. И то, что они... ведь простите, пожалуйста, но мы же никого не требуем отказа от украинского гражданства.
Нет, такого
мы
нет.
Мы даем свое, причем исключительно тем, кто этого хочет. Да, мы не разбрасываем паспорта с самолетов, мы никого насильно не... И в этом смысле мы никакого ущерба Украине не приносим. Это как раз тот самый вопрос, о котором мы говорим. Вот как это поворачивается в головах людей на Украине, благодаря пропаганде, да? Русские у нас людей воруют. Ребят, никаких как бы набегов и уводов силой в Россию украинцев мы не проводим. Мы даем людям возможность спокойно жить в России, если они поймут, что им не удастся жить здесь. Все. Ни более, ни менее. Да? Получить российское гражданство не так просто. И в данном случае мы просто облегчаем этот путь для тех, кто не видит другого выхода.
Насколько четко сейчас можно просматривать... ну, идеологию, наверное, все-таки такой термин можно применить. Идеологию, смену, может быть, да, идеологии на постсоветском пространстве в связи с тем, что люди отказываются от понятия братский народ. Но вот этот кризис идеологический, он наблюдается или все-таки...
По-разному, да. в то той же...
Куда идти?
То, вот что южнее Казахстана, да, у них братскость братского народа на никого конкретно сильно не влияла.
Они просто
да?
на заработки приезжают.
Она там вообще-то где-то, Россия есть, и дай бог, и мы там работаем. Ну вот нас не беспокоит, считают русские нас младше или старше, потому что мы их видим по надобности. Вот угу. Надо насыщение, больше не увидим. До нас 1000 километров. И у них нет этого кейса. Казахстан сильно меняется, да. Еще они наши союзники, 100%, и не собираются им переставать быть, но они именно союзники. Они хотят от нас того, что мы хотим от Запада. Равноправие. Uh-huh. Хотят чуть больше, может быть, чем оно требуется, да, потому что, собственно, никто их и не угнетает. Но это понятно, потому что они вот часть бывшего Советского Союза. Да? Украина колеблется в известную сторону. Мы это понимаем, но колеблется даже не Украина, колеблется украинская элита, а с другой стороны, жить тяжело, объяснить, почему так плохо, как-то надо. А выдумать врага – это самый лучший способ объяснения. И в этом идет перестройка идеологии на Украине. Что касается Беларуси, то там, конечно, сложнее, потому что есть разные слои, в том числе и в элите. Да? Они тоже абсолютно наши союзники, но они именно союзники. Потому что мне пришлось слушать от одного белорусского ученого, что вы вообще-то азиаты, а мы европейцы. Причем этот человек учился в Москве. Да? То есть и этот загиб там тоже есть. Вот такой украинский. Но он там не дошел до того масштаба, который он принял в Украине. Это болезненные вот такие метастазы вот этой вот... А вот вы империя, вы нас считаете...
Шлейф советскости.
Да, младшими братьями. Причем не так важно, как мы сами считаем.
Так считаем же так.
Ну, к сожалению, часть считает так, это плохо. Знаете, что во многом у нас погубило наше влияние на Украине? Чеканная формула, никуда они от нас не денутся. Угу. И дело не в том, денутся или не денутся, а дело в том, что эта формула настолько оскорбила противоположную сторону... Что значит, никуда не денутся? Мы что, ваши рабы?
Да? Ну, как будут, с вашей точки зрения, в дальнейшем вот этот путь какой-то налаживания отношений, точнее, Владимир Путин говорит об уверенности, что отношения будут восстановлены, но пока не напоминает ли это некую декларацию о намерениях?
Ну, это скорее, мне так кажется, точно я знаю только сам Путин, это месседж. Ребята, мы готовы восстановить отношения. Сказать это в лоб сложно.
Есть отношения с отдельными жителями Донбасса, да, которые получают российские паспорта.
Нет, даже с Украиной как государство.
А что с элитами, то есть украинскими, да. И с Зеленским в том числе?
Ну, даже в первую очередь, я бы сказал.
Но при этом президент говорит, что судить сейчас о его деятельности невозможно, поскольку он еще ничего не успел сделать и пожелал Зеленскому, чтобы его адаптация на посту президента прошла достаточно
но
быстро.
Но при этом выразил уверенность, что отношения восстановятся в скором времени. А в скором времени, простите, это с Зеленским. В скором времени другого президента на Украине не предусмотрено. Да? Значит, с Зеленским
кто начинает это должен?
Отношения. Но это, на мой взгляд, именно месседж, такой механизм дипломатии, когда ты говоришь о том, что надо бы, в надежде
этот
на...
Этот месседж
то,
для нас? Это нет. Месседж внутри или
нет,
вовне?
Это месседж на Украину.
А там хотят слышать этот месседж? Такое ощущение, что статус-кво, вот он как есть, так и есть. Ну, при Порошенко они... так было, так нет, и при Зеленском будет.
Я это уже много раз говорил, повторю еще раз. Да. Ни Зеленский, ни Порошенко, никто из предыдущего списка президентов не решает вопросы полностью. А решение понимает элита. В элите, к сожалению, украинской, на 90% консенсус на тему российско-украинских отношений сложился. Россия враг.
Да? Это как президент говорит, старые элиты или новые?
Нет, это совсем не так. Казахстан говорит, ребята, мы ваши друзья, только не забывайте, что мы ваши друзья, а не младшие братья. Не переступайте определенных граней. А на Украине по-другому. Россия – враг. Россия – это империя, которая хочет нас назад поглотить. На вопрос, зачем вы нам нужны, ответ не удается получить. Да? Потому что Украина же несчастная экономическая страна. Несчастная. В ней как раз те отрасли экономики, по которым в мире сегодня перепроизводство. Так сложилось исторически. Это не вина никого, даже украинского руководства. Но в этой ситуации надо как-то выстраивать государственность и объяснять людям, почему так плохо. Вот как, что называется, как умеют.
А, Константин говорит, а братские народы считают нас братскими, или мы кто для них? Что-то я не слышал про братский русский народ. Ну, видимо, нет. Из уст других
представителей этих народов. Нет, братские народы считают нас народом-союзником. Ну, в большинстве своем.
Без эмоций, которые мы вкладываем, наверное, в этот термин.
Без эмоций. Ну, знаете, Советский Союз всегда пытался получить от союзников бескорыстную любовь. От союзников нужно получать союзнические отношения. Вот это то, через чего мы исторически перепрыгнуть почему-то не можем.
Ну, а как мы умеем выстраивать вот эти союзнические отношения?
Не очень. Потому что мы всегда выстраивали братские. А это не одно и то же.
В смысле, например, давали денег в кредит, потом мы его прощали. В обмен на
прощали
что-то.
Почему? Потому что понимали, что все равно не вернут, даже если сильно захотят.
Но Юстас вот говорит, что Лукашенко постоянно называет россиян братским народом. Называет?
Называет, но поэтому у него очень много претензий к нам. Но опять же, это же не народ. Мы же про народы.
Ну, а
вот
народ,
белорусский народ-то как к нам относится?
Ну, а нам-то важно что? Нам-то важно что, в конце концов? Если вы говорите,
как говорил
что
мой
есть
профессор
разговор...
в университете, все зависит от задачи.
Вот.
Если задача выстраивания межгосударственных отношений, нам нужна позиция президента.
Конечно.
Если мы хотим, еще раз вернусь к тому, с чего мы оба начали. Мы хотим братскости, то нам нужно отношение каждого белоруса. Это разные задачи. Мне лично кажется, что стабильные союзнические отношения важнее, но если ставится задача любить друг друга, то тогда, значит, по-другому и действовать.
Нет, ну, скажем так, любить-то можно, но эта любовь никак не будет мешать выстраиванию тех самых выгодных союзнических отношений.
Постимперский период мешает.
А, в постимперский период. И сколько он может длиться, как вы считаете?
Ну, во-первых, это будет зависеть, насколько долго нас будет воспринимать как бывшую империю. Мы-то никогда такой замаха не делали. Россия постсоветская никогда себя империей не называла. Ну, как государство. Всегда были политики.
Да, но при этом, я прошу прощения, Дмитрий Анатольевич, вот, да, может быть, постсоветский период и нет, конечно. Но потом мы же любим обращаться к истории в любом случае. Хотя история, как говорят, не терпит повторений, не терпит ошибок и так далее. Но нам понятно то, что было раньше. Особенно если знать, что сейчас у нас тоже существует определенный там идеологический какой-то, цивилизационный кризис, кризис концепции какой-то развития государства. То мы невольно обращаемся к тому, а что было. Потому что то, что было, оно нам понятно. Поэтому, наверное, и звучат такие обвинения
конечно,
в адрес государства.
Но в данном случае вы ответили на вопрос, почему существуют имперские политики в неимперской стране. Да? Но вопрос-то не только в этом. Вопрос в том, а что нам не империи... Как нам не империи доказать, наконец, остальным, что мы и не собирались, что называется. Да, это очень непросто, потому что здесь страхи с запасом. Да? Люди боятся порой того, чего и бояться-то не надо.
Да? Общий страх, вот как раз про общий страх, да. У государства бывшего Советского Союза существует?
Какой-то... Он не общий, он у каждого свой, но он существует.
Потому что я почему про страх говорю, вот в депутаты Нижней Палаты Парламента Белоруссии, Палаты представителей их, на заседании приняли поправки в законодательство, которым предусмотрено до 5 лет лишения свободы за публичную реабилитацию нацизма, например. Их должна одобрить Верхняя Палата, и вот как отмечает один депутат, представляя поправки в республике, устанавливается уголовная ответственность за публичную реабилитацию нацизма, это обусловлено повышенной опасностью, поскольку преследуется цель изменить сознание людей, подменить ценностные ориентиры, сформировать чувство социальной вражды и ненависти. Это есть?
Ну, смотрите, если принимается такой закон, тем самым признается, что это есть.
Или перестраховывается.
Меня в этом законе пугает не сам закон. В конечном счете, в Израиле есть закон за уголовную ответственность за отказ от признания факта Холокоста. Угу. Да? Есть вот новые законы во Франции по поводу армянской резни и так далее. Меня пугает, то есть, проработано ли, вот мой самый большой страх, проработано ли определение?
Что не такое реабилитация нацизма?
Да, а закон о реабилитации нацизма что-то другое.
А я вам могу прочесть сейчас. Уголовная ответственность будет предусматривать до 5 лет лишения свободы в отношении лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих или отрицающих преступления нацистского режима, а также прославляющих и оправдывающих нацистских преступников и их пособников.
Вот вам самый простой пример. в рамках этого закона. Вы говорите, что при Гитлере были выстроены все ключевые дороги Германии, что чистая правда. После чего, в соответствии с этой формулировкой, свои 5 лет вы заработали.
Угу. И?
Это вот, это проблема Тонкость. Всегда идеологических законов. Это не проблема Беларуси, которая что-то плохо сделала. Проблема идеологических законов. Вот, действительно, нацизм — это ужасно. Действительно, нацизм... Признание нацизма — это преступление во всех смыслах. Моральном, юридическом, каких хотите.
Оправдание в смысле.
Да. Но границы. Да? Угу. Как отделить одно от другого? Нацизм от Германии. Вот тогдашний. Да? И здесь сразу возникает только одно решение. Вообще про это не разговаривать.
На всякий случай.
На всякий случай, чтобы не утонуть в крючках.
Ну, тогда можно дойти до того, как и случалось, вот. Когда блюрили в фильмах «17 мгновений весны». Вот.
Да, вот, я про что и говорю. Да?
Ну, значит, это поиски какие-то, там,
но, с другой стороны, вернемся к вашему вопросу. А зачем его вообще принимать, закон? Ну, почему люди принимают? Ну, я не потому, что им делать нечего, да? Значит, они реально боятся, что в Беларуси, в славянской стране, которая, наверное, больше, чем кто бы то ни было, пострадала от германского нацизма. Не думаю даже, что Польша больше. Это очень гигантские были, значит, репрессии в Польше, но напомню вам, что Белоруссия восстановила свое население, по-моему, последние годы только, довоенное. Что все, весь советский период она не могла его восстановить. Настолько были огромные потери. Да? Есть опасность прославления нацизма. Да? Это по-своему тоже страшно, потому что это означает, что есть идеологический вакуум. И чем силен нацизм, там, любой такой изм, да, простотой. Простотой, ясностью. Там враг, здесь друг, правильно, вот так. И главное, а ты все равно лучше всех. Ну, в чем идея нацизма? Наш народ лучше всех. Вот это, если в этом появляется у кого-то потребность, я не говорю о всем белорусском народе, упаси Господь. Ну, у кого-то потребность, ну, либо нет объекта для закона, да? Uh-huh. Раз он принят, значит, объект есть. Значит, существует идеологический вакуум. Значит, не удалось создать свою идеологию. Ну, полностью, всеобъемную, ну, в смысле, покрывающую всю республику, да?
Она нужна в целом, вот именно идеология. Потому что нужна. Есть аллергия на слово идеология.
Она нужна. Аллергия, возможно. Знаете, почему? Потому что мы умеем даже придумывать идеологии, мы не умеем их вносить. Мы вносим идеологию так. Мы государство.
Что все ходили строем.
Определили, да, что вот все вот так. А кто с нами не согласен, всем покажем позже морду. Беда в том, что идеология, вносимая так, убивается сразу, вот на момент внесения. Потому что идеология, внесенная сверху, воспринимается как внешняя самим человеком. Идеология – это идея, это то, что у меня в голове. Если она по отношению ко мне внешняя, то ее у меня в голове нет.
Да, это любопытно. 7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Ростислав. Да. Вопрос, насколько продуманно, на ваш взгляд, Россия помогала режиму Назарбаева и другим в СНГ? Там ведь набалованы любой помощью за счет России. Еще даже Кунаев и Рашидов там охрану из Москвы держали не местных для своей надежности. И еще, вот когда у соседей в СНГ произойдут не бутафорские, а реальные перемены, думаете, вот в Беларуси славное непобедимое антибатькино сопротивление нам, россиянам, спасибо скажет за содержание диктатуры?
Спасибо, принято.
Так, ну, что касается антибатькино сопротивления, оно, как и на Украине, нам спасибо не скажет, даже если мы сами батьку повяжем и им отдадим. Потому что мы, вот как раз для этих людей мы враги по определению. Что касается помощи азиатским республикам, так скажем, слухи сильно преувеличены. Да, та же казахская экономика вполне себе самостоятельно. Напоминаю, что Казахстан лидер в продаже радиоактивных материалов, а это весьма прибыльный бизнес. Да, основные капиталы в Казахстан вкладывает Китай, Германия, мы там далеко не первые. Да, поэтому сказать, что вот мы так вот бескорыстно помогаем, мы очень бескорыстно помогали в советское время. Тут наш слушатель абсолютно прав. У нас была теория выравнивания уровня жизни, выравнивания экономического потенциала, и мы действительно вкладывали в окраинные республики гигантские деньги, не всегда задумываясь, насколько они реально там будут работать. Сегодня я не скажу, что Казахстан, Узбекистан, да кто угодно из бывших советских республик откажется, если мы им денег дадим. Да с удовольствием. Но система даже в Узбекистане, которая слабее экономически Казахстана, хотя там население больше, выстроена все-таки не на нас. Да?
А те, на, вот смотрите, хорошо, тогда если не на нас это выстроено на кого-то другого, а там могут идею предложить какую-то? Ну, то если мы с вами говорим о поиске идей, идеологических каких-то вот как концептов и так далее, а кто-то предлагает какие-то
это
идеи?
Это не просто сделать, понимаете? Китайская цивилизация очень своеобразная. Ей довольно сложно предложить идеи даже центральноазиатским странам, не потому что у них нет идей, а потому что идеи разные. А что касается Запада, то он как раз активно предлагает идеи, он их очень любит предлагать. Он вообще экспорт идеологии – это главный экспорт западной цивилизации. Все остальное, потом оружие, а потом все остальное. Но вопрос в том, насколько это компонуется просто к психологии местной. Да? Вот в Киргизии компонуется. Киргизия самая по идеологическим концептам граждан самая прозападная страна Центральной Азии. Да? Она как Южная Корея, она западнее Запада. Угу. Ну, в рамках своего уровня жизни.
Понятно.
Не Южная Корея, денег меньше. Да, слава богу, эти операции по смене лица на европейское не делаются в таком масштабе, как в Южной Корее. Да. А в остальных странах это довольно сложно. Я вот не знаю, что будет в Узбекистане, потому что Каримов как раз жестко насаждал национальную идеологию противопоставления Западу. Обычно, если пережимаешь пружину, то получаешь обратно. А в Казахстане, где всегда Запад присутствовал, Назарбаев с самого начала шел на присутствие Запада в экономике, в культуре.
Может быть, это поколение должны пройти, потому что, ну, есть определенные там размыв границ и так далее. То есть люди учат иностранный язык, ездят, смотрят туда-сюда. Есть интернет, в конце концов. И вот эта трансграничность, она, ну, каким-то образом, как это, размывая, скажем так, дает понимание того, как человек может сам найти собственные какие-то ориентиры, но или это, то, что им отвечает.
С одной стороны, это так, а с другой стороны, тот самый средний класс. Если у вас уровень жизни не очень высокий, то вам очень трудно размыть границы. Потому что вы за пределы как бы своего поселка далеко не уедете, деньги кончатся.
Угу. Ну, то есть все равно это вопрос на десятилетия, наверное.
Да,
а пока так, как есть, так и есть.
Ну, еще раз напомню Миграняна, да, нельзя перейти из советского социализма в западную демократию, минуя промежуточные
ступени. Скачка невозможно сделать. Да. Понятно, спасибо. Дмитрий Журавлев был у нас в гостях, генеральный директор Института региональных проблем. Спасибо, Дмитрий Анатольевич, что пришли.
Спасибо. Вам.